Арчибальд Кронин. «Три любви». Перевод с английского Ирины Иванченко. Читает Марина Даринова. Книга первая. Глава первая. Она переоделась к ужину и подошла к окну спальни. Нет, Фрэнка все еще не было видно. Стоя за длинной кружевной шторой, Люси рассеянно следила за белой лентой дороги, протянувшейся почти на милю от лимана до города. Дорога была пуста, если не считать старика Буи с его дворняжкой. Первый грел старые ревматические косточки, сидя на низкой ограде, близ своей маленькой лодочной мастерской. Вторая, вылизав лапы и положив на них голову, дремала на горячем тротуаре. Ибо в тот августовский день щедрое солнце заливало окрестности Артфилана, рассыпая слепящие блики по воде залива и превращая крыши и высокие трубы порт Дорана на дальнем берегу в таинственный сияющий град. В великолепии солнечного света блестела прежде неприметная дорога, и опрятные дома вдоль нее, утратив обычную четкость линий, будто плыли в ослепительно-золотом потоке. Люси был хорошо знаком этот вид. Сверкающая вода, словно заключенная в объятия изогнутого дугой побережья, лес на мысе Ардмор, затененный голубоватой дымкой, расселены западных гор, величественно вздымающихся на фоне бледного полога небес. Но сегодня этот преображенный пейзаж был отмечен неуловимой прелестью, радующей сердце. В эту пору, несмотря на жару, ощущались первые приметы осени. Шелест одинокого листа, своевольно слетевшего на тропинку, залежи морских водорослей на берегу, еле слышные крики грачей вдали от моря. Как она любила все это! Осень! У Люси вырвался счастливый вздох. Она заслонила глаза ладонью от слепящего света. Ее взгляд скользнул вдоль дороги к лодочной мастерской Буи, где виднелась фигурка сына. Он играл на борту «Орла», небольшого катера, пришвартованного к спуску из серого камня. Мальчик то ли помогал, то ли мешал Дэйву, работавшему на палубе. «Скорее мешал», — сурово решила Люси, несмотря на переполнявшую ее материнскую любовь. Чуть улыбнувшись, она повернулась и замерла перед дубовым платяным шкафом, рассматривая себя в зеркале с той серьезностью, с какой любая женщина почти с самого рождения оценивает свое отражение. Она была невысокой. Брат Ричард снисходительно называл ее «малявкой», но очень изящной, и муслиновое платье выгодно подчеркивало девичью грацию ее фигуры. Люси казалась на удивление неискушенной и выглядела очень молодо, скорее на 16, чем на 26, как однажды, изменив своей обычной сдержанности, заметил Фрэнк. Маленькое открытое живое лицо Люси дышало выразительностью и темпераментом. Свежая кожа, которой слегка коснулось теплое дыхание солнечного лета, придавала ей цветущий вид. Широко поставленные глаза были голубыми, точнее серо-голубыми, с темными лучиками вокруг зрачка, в которых словно заблудились искорки света. И от этого ее взгляд казался необычайно искренним и открытым. Приподнятые уголки губ, плавная мягкая линия подбородка и высокой шеи. Весь ее облик излучал теплоту, живость, непосредственность. Она подняла руку к темно-каштановым волосам и на миг задержала взгляд на своем отражении. Затем сложила и убрала в нижний ящик шкафа простое повседневное платье из хлопка и, окинув комнату беглым взглядом, все ли в порядке, отметив сверкающий линолеум, аккуратную салфетку на спинке кресла-качалки, безупречную гладь белого покрывала на кровати, удовлетворенно кивнула, повернулась и пошла вниз. Сегодня Люси слегка припозднилась. По пятницам она занималась выпечкой, но свежий аромат безукоризненно навощенных полов, смешанный запах воска, мыла и скипидара, приятно щекотали ноздри домовитой хозяйки. оправдывая ее неспешность при переодевании. Люси гордилась безупречностью своего жилища и имела на то полное право. Небольшой особняк, удачно расположенный близ Артфилена, вполне можно было учтиво назвать виллой. Люси действительно любила свой дом. Ей нравилось, когда он сверкал. Вот и сейчас, войдя в кухню, она повернулась к открытой двери в буфетную и требовательно произнесла. «Уже закончила, Нетта?»
«Одну минуточку, мисс Мур», —
процедила та сквозь зубы. Служанка Нетта, держа во рту шпильки, поспешно завершала свой туалет перед маленьким прямоугольным зеркалом, висевшим над паровым котлом из меди.
«Мистер Мур будет дома с минуты на минуту», — задумчиво сказала Люси.
«Я слышала, как подходит поезд. На твоем месте я бы поставила варить яйца пашот. 4».
«Да, мисс Мур», — последовал ответ.
В тоне сквозила снисходительность. «И будь внимательна, когда будешь готовить яйца. Немного уксуса в воду, чтобы они не растекались. Не забудь».
«Не забуду, миссис Мур».
Губы, которым больше ничего не мешало, выразили несогласие с возможностью подобного упущения, и в следующее мгновение сама Нетта подтвердила свое заявление, эффектно возникнув в дверях буфетной. Это была стройная 17-летняя девушка, старательная, обидчивая, немногословная, дружелюбная. Впрочем, ее дружелюбие выдавало независимость характера. У Нетты было врожденное чувство собственного достоинства, и оно служило ей крепкой опорой. Нетта не отлынивала от работы, однако не собиралась никому угождать. Ничто не заставило бы ее произнести слова «сэр» или «мадам». Вместо этого она, заведомо беспристрастная по отношению к своим нанимателям, обращалась к ним в вежливой, лишенной рыболепия форме «мистер и миссис Мур». Порой в ее ребяческой манере проскальзывала нотка высокомерия, как будто, принимая превосходство Муров как догму, она противопоставляла этому свое достоинство и ортодоксальную добродетель. Сейчас, однако, Нетта улыбнулась и объяснила.
«Я стала дольше причесываться, потому что убираю волосы наверх».
«Ты дольше причесываешься», — подумала Люси, «потому что на тебя стал посматривать Дэйв Боуи». Вслух Люси сказала.
«Мила, Дэйву так нравится».
В ответ Нетта встряхнула высокой прической. О, сколько девичьего кокетства было в этом порывистом движении! Какие нежные грезы выражало оно! И резким жестом разбила яйцо о край кастрюли. Хм! Не находя слов, она наклонилась к бутылке с уксусом и мучительно покраснела. С минуту понаблюдав за действиями девушки, Люси спрятала улыбку, неожиданно осознав собственное счастье. Испытывая нелепое удовлетворение, смешанное с приятным чувством успеха, спокойствия и комфорта, которое она ощущала после переодевания, и с уверенностью, что она честно заработала свой нынешний досуг. Ей всегда нравился этот момент возвращения Фрэнка из города, не утрачивающей новизны от повторения. Она переоделась, подготовилась к встрече, работа сделана, безупречный дом ожидает его. Это неизменно заставляло ее немного волноваться в предвкушении. Повернувшись, Люси прошла через узкую прихожую, открыла входную дверь, медленно двинулась по посыпанной галькой дорожке. На маленькой прямоугольной лужайке радовали глаз цветущие кольца аллярии, любелии и герани. Общепризнанное сочетание цветов — последнее слово в садоводстве в год бриллиантового юбилея. Примечание. Бриллиантовый юбилей. 60-летие правления королевы Виктории, отмечавшейся в 1897 году. Здесь и далее примечание переводчика. Люси осторожно выдернула нахальный сорняк, мешавший самой пышной из гераний, и отбросила в сторону. Потом подошла к воротам и распахнула их. На дороге произошло какое-то движение, послышался топот быстрых детских ног, и, подняв глаза, Люси увидела бегущего навстречу ей сына,
Бок о бок с ним весело подскакивала его тень. «Мама!» — крикнул он, словно хотел сообщить великую новость. «Я работал с Дэйвом на Орле!» «Не может быть!» — с наигранным недоверием воскликнула она. «Да!» — подтвердил он с энтузиазмом восьмилетнего человека. «И он разрешил мне сращивать канаты!» «Боже мой! Что же дальше?» — пробормотала она, размышляя о веснушках у него на носу. Нос был откровенно курносым, а веснушки — это просто пигментные пятнышки. «Есть другие носы и другие веснушки», — говорила она себе. Но сочетание этого носа с этими веснушками просто неотразимо. «Мальчик крепко сложен для своего возраста», — часто думает она. «У него каштановые волосы и блестящие карие глаза, как у отца. А другие мальчики? Наверняка у них есть свои достоинства, но не такие, как у Питера». «Можно мне пойти поиграть в шарики?» — простодушно спросил он. «В шарики?» — переспросила она теперь уже с искренним недоверием. «Где ты взял шарики?» Он улыбнулся ей, показывая прорехи между растущими зубами. И его улыбка вызвала у него восторг. Потом он опустил ресницы, показавшимися ей очень темными на фоне свежих щек. «Знаешь...» задумчиво произнес он, ударяя носком ботинка по стене. «Они как раз начали играть сегодня, и я попросил два шарика у одного мальчика. Потом я сыграл с ним и выиграл. И, понимаешь, я расплатился. Видишь, как все получилось, мама?»
«О, понимаю», — ответила она, стараясь не улыбаться.
Он заложил руки за спину, выпятил живот и слегка расставил ноги, чтобы было удобнее смотреть на мать снизу вверх.
«Это ведь справедливо, правда?»
— искоса поглядывая на нее, спрашивал он.
«Вот как это делается. По крайней мере, я сделал так. Я получил 15 за мой кувшин».
Недавно он выпросил у нее кувшин с металлической крышкой, в которой со скаредностью скупца складывал все свои мелкие сокровища.
«И если ты разрешишь мне играть, я смогу выиграть еще.
Посмотрим», — ровным тоном произнесла она, не желая огорчать его отказом. «В любом случае мы сначала выпьем чая. Твой отец вот-вот будет дома».
«А-а-а», — протянул мальчик потом, не сдержавшись, произнес. «Интересно, привез ли он мне что-нибудь? Знаешь, а ведь мог бы».
«Как бы то ни было, беги домой и вымой руки». Чтобы сын не забывал, что она может быть строгой для его же блага, Люси добавила.
«Это просто какой-то кошмар».
«Ну, понимаешь»,
— объяснил он, разглядывая свои темные костяшки и грязь на вспотевших ладонях.
«Ведь я работал на Орле. А этот сплесень...»
Питер умолк, засвистел, повернулся и зашагал по дорожке. Примечание. Сплесень. Способ сращивания канатов. Люси смотрела на сына, пока он не дошел до дверей. А потом ее взгляд снова обратился к дороге, ведущей в город. Муж не заставил себя долго ждать, и в следующую минуту она увидела, как он с беспечным видом приближается к дому своей неторопливой походкой. Да, он никогда не спешит. Люси с нескрываемым обожанием прищелкнула языком. Шестое чувство подсказывало ей, что она не ошиблась в своем выборе. «Да, правда, мы очень подходим друг к другу», — размышляла она. «К тому же я научилась влиять на Фрэнка». Думая об их счастливой и успешной жизни, она уносилась мыслями на много лет назад. Эта встреча была уготовлена им судьбой. Как же называлось то место? Да, пансиньон Кайл, которым владели сестры Рой. Никогда не забудет она это название, как и мисс Сару Рой, сестру управляющую, которая не готовила еду, а только восседала во главе либерального стола, внимательно присматриваясь к постояльцам. Это было выражение мисс Сары из объявления в газете «Католик Трампетер» под патронажем духовенства и лучшей части мирян. Да, Кайл отличался безукоризненным благородством, а иначе Ричард с Евой никогда там не остановились бы. Ричард всегда был педантичным, требовательным к каждой мелочи. Даже в первые годы своего брака, к
когда еще не сделал карьеры в юриспруденции. Кроме того, ему хотелось, чтобы у его жены Евы было все как положено. Разумеется, о Люсе он так не беспокоился, да и вообще не церемонился с ней. Удивительный знак братской опеки. Или все хлопоты были ради малыша Чарли? После родов Ева так ослабела. Брат с сестрой никогда особо не ладили. Поразительная несовместимость или сходство характеров. Правда, оставаясь вдвоем, им приходилось уживаться друг с другом. А уж когда на Люси стал обращать внимание молодой Мур...